Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Как всегда, по четвергам, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский союз «Вера и люди» Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Наш гость сегодня Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня вспоминаем личность человека, с чьим именем неразрывно связана история Ивановской епархии на протяжении не одного десятилетия. Это архиепископ Ивановский Кинешемский Амвросий, который пребывал на кафедре с 77-го, да? 77-го
с конца 77-го
да,
года,
до 2006-го года, и после еще долго жил на покое, буквально три года, как...
Пять уже?
А, 16-м году, то есть, да.
В этом году, вот 8 ноября будет 5 лет.
Как владыки нет в живых, но его жизнь не с 77-го года все-таки связана с Ивановской землей, а с 52-го, когда он был рукоположен совсем молодым во священники и отправлен на приход в Ивановскую область. И с тех пор вот вся его жизнь, больше 60 лет, неразрывно связана с
Ивановой. И это, кстати, большая редкость для архиерея вот такого советского поколения, потому что очень часто перемещали, переводили с места на место, только начнешь налаживать что-то в одной епархии, как тебе уже... А на завтра приказ улетать, да, если цитировать известную песню такую советскую.
Ну, вы знаете, были примеры и долгих служений на других епархиях. Вот во Владимире это архиепископ Анисим Фестинатов.
Да, да, но это все-таки
в Костроме это
всегда отмечаешь мысленно
Кассиан,
такое,
который тоже долго служил.
Такое явление, потому что практика была все-таки, как правило, иной. Вот. Алексей Александрович лично знал владыку. И поэтому нам особенно, конечно, интересно поговорить с вами о нем, о его пути, о том, может быть, какими воспоминаниями он делился, если говорить о том времени, которого вы не застали. Он уроженец
Калининской области, Тверской. Это Кашинский район, деревня Киселёво.
Все в ту сторону, все равно.
Родился 28 марта 1930 года, но в первую очередь хочу поблагодарить за то, что вы о нем вспоминаете, потому что, ну, это мой духовный отец на протяжении десятилетий, примерно четверти века, и, конечно, для меня дорого то, что сейчас вот его память, она сохраняется, и даже более того, о нем даже больше иногда вспоминается, чем при его жизни, потому что он был очень скромный архиерей, он старался за пределами своей епархии как-то не показываться, а когда вот он уже перешел в вечность, уже несколько книг и альбом вышли, посвященные его памяти, и они презентовались, причем в разных местах, и в Петербурге, и в Москве, и в Элисте, в Калмыкии, и в Костроме, то есть уже по всей России как-то вот это все идет о нем, вот, потому что действительно человек, духовное значение которого, его служение, наверное, только вот со временем становится понятным. Часто ведь человек даже где-то в затворе находится в течение жизни, и о нем мало знают, а потом, когда вот он переходит в вечность, вот значение его молитв, значение его жизненного пути, оно становится очевидным для людей. Вот у него жизнь, она тесно связана с эпохой, которую он жил и в которой проходил свое служение. Ну, вот представляете, 30-е годы, да, а потом ведь вот это процесс коллективизации. Вот его семья, она была раскулачена. То есть у них все имущество вот это было описано, и люди, которые, ну, очень скромно жили, то есть по нашему времени, сказали бы, это бедные люди, да, а у них все отбирало, даже вот корову у них увели вот эту, и... Он вот эти детские вспоминания, конечно, они были очень тягостные, когда он их рассказывал. И потом вот война, Великой Отечественной, да, тоже он еще был, ну, по возрасту...
Ребенком.
Да, ребенком не мог быть призван, но отец его погиб, там из братьев погибли тоже в годы Великой Отечественной войны. И вот эти все события эпохи, они накладывали отпечаток. А он был очень думающий мальчик, он, родители не были религиозные, но вот он какую-то вот эту устремленность, она у него с детства была. И он вот часто рассказывал, что просто уходит куда-то, да, и вот обращается к Богу, которого он еще и не знал, да. И он в 16 лет, когда вот после войны изменяется вот эта ситуация, то есть 46-й год, получается, он принимает решение креститься сам, находит священника, и его крещение, оно было совершено на дому.
Удивительно, что вот человек 30-го года рождения не был крещен в младенчестве. Вот мы говорим о Калининской области.
Нет, почему же удивительно? Представляете,
32-й
год – это безбожная пятилетка, это как раз самый расцвет вот этой всей антирелигиозной пропаганды. А родители, они, ну, не были религиозными людьми.
А мы с тобой записывали настоятеля храма на городке под Звенигородом.
Так его крестили.
Его крестили, но он вот того же поколения, он там буквально на несколько лет, наверное, младше.
Деревня же исторически всегда устойчивее к любой, к любому новому, к любой новой пропаганде. Как тогда она была устойчивее в сохранении какой-то церковной традиции, так сейчас она коснеет в уже традиции атеистической.
Но он же тоже сам ходил в церковь, там семья была абсолютно нерелигиозная, он каким-то образом вдруг вот понравился. Ему стал ходить, и вот так доходился
до... Нет, ну, конечно, мы же не можем сбрасывать со счетов такое явление, как призвание, да?
Я думаю, что да. Вот у него интересная была ситуация, уже вот перескакивая на много лет позже, вот 77-й год, Богоявленский собор города Москвы, где совершалась его архиерейская хиротония, и вот накануне он на всеночное бдение, когда пришел, говорит, вас вызывает какой-то старец, да, он так удивился, потому что в Москве никого не знал, да, и он вышел, а был такой вот известный тоже, к нему неоднозначное отношение, конечно, иеромонах Самсон. Он Сиверс. Вот, и он на него посмотрел, сказал, избранник Божий, больше ничего не сказал, ему и ушел, да. Он как-то его тоже впечатлила вот эта вещь, но он говорит, вот какое-то особое призвание он всегда ощущал в протяжении жизни на себе. И он принимает решение, вот только открылись вот эти духовные школы, он принимает решение поступить в Московскую духовную семинарию. И он поступает, и там очень много людей, которые тоже оставили такой неизгладимый след на нем, да, вот протоиерей Сергий Савинский, например, который был там инспектором духовных школ московских, потом архимандрит, впоследствии епископ Вениамин Милов. То есть вот эти преподаватели, которые еще, ну, той дореволюционной закалки, да, которые вот могли ему помочь почувствовать вот дух того времени, да, но в то же время вот те вещи, которые они говорили, они не во всем соотносились, конечно, с практикой, да, потому что, ну, вот представляете, молодой человек, он воспитывался в нерелигиозной среде и потом перешел служить в нерелигиозную среду, и те вещи, которые тем людям казались естественными, да, они, например, не могли вот это передать, то, что дает человеку среда. Но в любом случае, вот 4 года жизни в духовных школах, все равно они оставили свой очень большой след на его личности. И вот интересно...
А как его семья относилась к принятому им решению? Была мать... Были другие родственники.
Вы знаете,
или он не говорил об этом?
Ну, а как? Ну, мать приняла, конечно, это, да, потому что он, когда вот решался вопрос о месте его служения, вот, и ему предлагали, например, Новосибирск в качестве одного из вариантов поехать, да, и вот он тоже пошел в собор, тоже помолиться, думает, ну, вот, и Иваново ему предложили тогда, вот, и он думает как-то, ну, вот, Новосибирск, в Сибири далеко буду от мамы, да, тоже вот, то есть были теплые отношения тогда, вот он рассказывал сам, а Ивану как-то он спокойно, ну, все-таки тут не так далеко, да, Центральная
совсем
Россия все, да?
Это не просто Центральная Россия, это Кашинский район, он там граничит с Ярославской, Ярославской с Ивановской.
Да, ну, то да. есть это все-таки уже более реально, да, вот, а, ну, отец же погиб в войну, да, а кто еще родственники, да, поэтому как бы он сам принимал эти решения, да, вот, но он, интересно, хотел стать священником, чтобы, будучи безбрачным человеком, а в то время это было достаточно сложно, и его рукополагал такой ярославский, уже старый очень архиерей, архиепископ Дмитрий Градусов, впоследствии архиепископ Лазарь, вот, у которого был секретарем в то время иеромонах Никодим Ротов, впоследствии знаменитый митрополит, такой известный деятель.
Которого Градусов же и рукополагал.
Да.
Да, и он, вот его когда рукополагал, во время посвящения в чтеца дают книгу «Апостол» читать, открывают его. И вот он прочитал тогда, ну, вот будучи владыком Руси, что Христос – архиерей грядущих благ. И отец Никодим ему говорит, вот будешь архиереем. И его это потом так впоследствии впечатлило, что он уже когда рукополагал сам священников во время хиротесии в чтеца, он им говорил, вот читай это как пророчество апостола на твою последующую жизнь и служение. Вот. И интересно, он, конечно, очень хотел остаться в Ярославской епархии, но, видимо, вот вопрос его хиротонии, он не был согласован в полной мере архиепископом Лазарем, да? Вот, и это все не получилось, и он должен был вернуться в академию, где уже вот получил распределение в Иваново, но самое-то главное свершилось, то, что его посвятили без принятия брака, без вступления в брак, то есть он был целибат, и уже, соответственно, он мог продолжить как безбрачный человек свое служение, и в Иваново, ну, буквально через несколько лет его постриг местный архиерей, епископ Венедикт, впоследствии архиепископ.
Но начинал он служить, и много лет ведь, сколько получается, с 52 по 77, 20, четверть века, 25 лет он прослужил священником на разных совершенно приходах Ивановской области. Я знаю, что он до конца жизни очень чтил и приезжал, я просто мимо частенько проезжают его место, Толпыгина, храм, который не закрывался.
Да, храм Воскресения Славущего, да, вот он с 52-го, с перерывами примерно по 64-й год, 12 лет практически, с небольшими перерывами, куда его переводили на другие приходы, но потом как-то его туда возвращали.
И он вот за собой, даже я знаю, будучи архиереем, сохранил этот храм как приписной архиерейский, и, в общем, он фактически оставался его настоятелем всегда.
Ну, не совсем, он просто, как бы, этот храм, ну, для него был дорог, и он часто действительно приезжал, там совершал богослужение, когда уже вот последние годы его служения он часто там и хиротонии совершал в этом храме именно небольшом. Вот, ну, действительно, с ним были связаны начало вот его служения. У него там были очень скромные такие бытовые условия, вот этот был маленький домик деревянный, фактически рядом вот эти могилы вот этого церковного кладбища, там каких-то удобств практически никаких не было, вот он все эти годы в корыте буквально мыться должен был, а каких-то бытовых условий не было, вот грязь была такая, что по колено в грязи там идти по этим улицам, туда нужно было добираться, но вот люди в этот храм шли из Фурманова, из Приволжска, которые находились на достаточно значительном расстоянии от этого храма, до Фурманова, по-моему, наверное, километров 12, до Приволжска, по-моему, 7-8, и они приходили, и храм был переполнен, вот этот сельский маленький храм.
Вот, кстати, интересно, я тут по некоторым своим обстоятельствам разбирала архив журналов Московской патриархии за 60-е, 70-е годы, и вот как раз открылся один из этих журналов на статье «Наречение хиротония архимандрита Амвросия Щурова во епископа Ивановского и Кинешимского», и в своем слове при наречении во епископа он как раз говорит об этом периоде, что после 12-летнего служения в сельском храме промысл Божий привел меня, помимо моего желания, в Ивановский Преображенский собор. Это вот единственный, да, действующий храм в Иванове. И здесь в должности рядового священнослужителя, а потом настоятеля собора, в меру сил своих я 12 лет исполнял возложенные на меня обязанности, но любовь моя к первому храму побуждала меня возвратиться вспять к тихой пристани сельского приходского служения. То есть уже будучи настоятелем, да, Преображенского кафедрального храма, он вернулся обратно, да?
Нет, он хотел, но его не пустили.
Не пустили,
да. То есть там была какая ситуация, что вот митрополит Антоний, когда был назначен Кротевич, и он обратил на него внимание, и он его начал приглашать, какие-то давал ему поручения, там, помогать антиминцы подписывать, там, в епархиальный совет вел, какие-то там ему давал вещи, потом и взял его в собор. сделал священником в соборе. Вот. И он, в общем, так в соборе, конечно, были такие духовенства еще тоже старые многие, то есть он был молодой достаточно человек в соборе. Ему после деревни было очень сложно там освоиться. Вот. И он...
После деревни, где он был один в алтаре, да?
Да, да, да. И здесь ведь люди, каждый со своим характером, каждый со своими такими этими, и митрополит Антоний сам сложный человек. А вот после митрополита Антония, да, и когда вот он уезжал, этот митрополит Антоний, он ему сказал из собора не уходить. Вот, на прощание, да, такое ему наставление. А после него стал епископ Поликарп, примак, вот, не очень продолжительное время был управляющий тоже епархией, вот, и он как раз сделал его архимандрита, возвел сан, сделал его настоятелем этого кафедрального собора, что ему тоже было очень сложно, потому что там были священнослужители с такими сложными характерами, и плюс еще был очень сложный церковный совет, где люди были, ну, просто... как это сказать, отмороженное, так если современным языком говорить, и вот он был как между двух огней вот в этой ситуации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Мы вспоминаем архиепископа Амвросия Ивановского, который вот буквально на днях исполняется 5 лет со дня его кончины. 30 лет практически он возглавлял Ивановскую епархию. Я так понимаю, что он, вот вы рассказываете, что ему достаточно тяжело было в многоклирных приходах поначалу, сложно было вот в центре внимания, что он был достаточно скромным человеком всегда, всю жизнь.
Очень скромным, он жил, даже вот будучи управляющим епархией, жил в очень скромных условиях, когда вот и позволяли вроде возможности все это изменить. У него была небольшая комнатка, наверное, метров, может быть, 12, где была вот кровать с панцирной сеткой, вот на которой он спал. Из нее был проход в его кабинет, тоже где-то метров 16 квадратных, маленький домовый храм. Ну, вот фактически вот это место, где он проводил и жил, и работал, то есть все в одном месте у него было, и молился. Вот, очень скромный человек, действительно, его вот эта скромность, она поражала. Подрясники даже вот ему часто, вот эти монахини, которые ему помогали в быту, они вот заплатки делали, они даже говорили, зачем мы новый сошьем, а он говорит, так нет, хороший еще, можно его поносить. То есть, очень большая скромность была в быту. Но вот, возвращаясь к тому периоду, вот после епископа Поликарпа стал архиепископ Феодосий Погорский, 68 по 73 год, вот он управлял епархией, это был такой очень активный человек, который не совсем понимал вот положение церкви в тот период, и он вступил в открытую конфронтацию с приходскими вот этими советами и вот с теми людьми, которые, в общем-то, в них находились. И вот настоятель собора оказался между молотом и наковальней. Почему? Потому что вот с одной стороны вот эти люди, церковные советы, с другой стороны, это архиерей, а с третьей стороны вот эти так называемые верующие люди, которые как бы поддерживали архиерея, но которые вели себя в отношении настоятеля еще хуже, чем вот эти неверующие представители церковных советов. То есть они как бы из таких побуждений ревности, что они защищают там владыку, они такие нападки на настоятеля делали, что просто, ну, не хочется это даже пересказывать. Вот. И, конечно, для него это был период ужасный такой, тяжелый, и он просил, да, архиепископа Феодосия, чтобы он ему разрешил в сельский приход вернуться, но тот ему в этом отказал. А вот потом в 73-м году был назначен архиепископ Иов Крисович на Ивановскую епархию, и до 77-го года он здесь служил. Но это вот был такой архиерей, который в годы хрущевских гонений на церковь, наверное, единственный был репрессирован до такой степени, что реальное было у него заключение 3 года, и потом еще он 3 года был неудел. Вот за что это ему сделали, его обвинили по экономической статье, что он не платил налоги с представительских расходов, но он говорит, я же заплачу, пожалуйста, но нет, его осудили, потому что он призывал открывать храмы, не давать их закрывать, и вот его показательный такой был процесс. И
законодательство о культах было использовано как дубина.
И он, в общем-то, приехал уже старым таким больным человеком сюда, вот, и он обратил данное внимание на настоятеля собора, и он, и был у него секретарь протоиерей Николай Демьянович, они вот тогда составили документы и подали в Москву на него ходатайство, чтобы его сделать здесь новым управляющим епархией. И, конечно, вот тот человек, который никогда не стремился ни быть настоятелем собора, не стремился быть управляющим епархией, но вот его поставили на этот пост. И он действительно вот с 1977 по 2006 год, 29 лет фактически был управляющим Ивановской епархии.
А какой была Ивановская епархия, когда ее принял владыка Амвросий?
Да, в ней было 44 прихода на тот момент, не было ни одного монастыря, но какое-то там духовное образование или там какая-то просветительская деятельность, естественно, это все было под большим запретом. Вот. В Иваново это была только одна церковь, вот этот Преображенский собор, вот, и у него деятельность его как управляющего епархии – это два разных периода, это вот 77 по 88 год, когда это одна ситуация, и вот уже начиная с 88 года и до конца его служения, это совсем другая ситуация.
Решительно другая ситуация.
Да, и он, интересно, что он и в ту, и в другую он смог вписаться, и он в той, и в другой, он одинаково смог продолжить свое служение и быть востребованным человеком, который как архиерей в полной мере исполнял свое служение. Вот, и начиная с 88 года он давал очень много полномочий священникам, и тем мирянам, которые хотели проявить активность, и часто это даже были совсем молодые люди, там, может быть, 20 лет, кто-то даже моложе, и он им давал карт-бланш на открытие новых храмов, монастырей, и действительно, впоследствии вот такие вот гигантские церковные структуры, они вот возникли именно благодаря тому, что он поверил в каких-то конкретных людей.
А вот если возвратиться к началу его служения, вот у меня как раз еще есть один номер журнала Московской патриархии, это восьмой номер за 79-й год, был такой традиционный раздел «Из жизни епархий» в журнале Московской патриархии. Вот здесь краткая заметка из Ивановской епархии, которую я позволю себе процитировать. Это как раз вот ровно первый год служения епископского, уже служения владыки Амвросия. В 78 году исполнилось 85 лет со времени сооружения Спасо-Преображенского кафедрального собора в городе Иваново. Трехпрестольный храм построен в 1893 году на средства местных жертвователей, супругов Мефодия и Марии Гарелиных, в стиле русского классицизма XVIII века. Как отмечалось во Владимирских епархиальных ведомостях, новоосвященный храм как по внешнему своему виду, так и по внутреннему украшению производит впечатление художественное. Спасо-Преображенский храм, ныне кафедральный собор, видите, как все острые углы, да, обходят, расположен в юго-восточной части города, в бывшем селе Иваново. В 78 году, в день храмового праздника Преображения Господня, 19 августа, была молитвенно отмечена соборным служением во главе с епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием, память блаженно почивших создателей храма, благочестно послуживших в нем священников и диаконов, ктиторов, благотворителей и прихожан. Верующие любят свой храм и присоединяют к заботам церковного совета свои труды. Летом 78 года владыка Амвросий посетил многие приходы, многие, все 40, да? Верующий народ с радостью встречал своего архипастыря. Преосвященный Амвросий везде за богослужениями обращался к богомольцам с словом назидания, наставляя верующих в истинах православной веры, призывая к мирному христианскому житию, во всяком благочестии и чистоте, к заботам об укреплении дела мира. Ну, естественно, без этого заметков, без укрепления дела мира в 79-м году обойтись не могла. Но действительно, я так полагаю, верующие Ивановской епархии с радостью встречали владыку Амвросия именно как своего. как священника, который много лет служил в этой епархии? Или как-то на этом не делалось никакого акцента?
Ну, его любили, причем не только прихожане, но и представители власти, а впоследствии, когда вот эта уже деятельность расширилась, то и представители других конфессий, национальных образований, общественных организаций, руководители предприятий. То есть он человек, который действительно сумел безусловный авторитет в регионе завоевать за время своего служения. Вот. Другое дело, что, например, 77-й год, это же епископ, это, ну, лицо такое, которое в стороне от общественных каких-то процессов. Первый раз вот с председателем облсполкома, он или 87-й, или 88-й год впервые он встречается на приеме. То есть до этого он не мог же выйти на этот уровень. А вот когда это начинает меняться, ситуация, то меняется и его общественный вес, ну, как общие российские вот эти все вещи, да, и, ну, действительно, власти вот во многом благодаря тому авторитету, который он имел, например, в Иванове, там можно было по указу распоряжения президента 93-го года, кажется, 281 РП о передаче храмовых зданий, можно было передать в собственность, можно было в пользование, и вот Ивановская область была единственный субъект Российской Федерации, который передал храмы в собственность, а не в пользование, и вот здесь именно его авторитет, ну и работа тех помощников, которые с ним вместе были, ну вот архимандрит Зосима Шевчук, в первую очередь, который эти процессы курировал. Вот, а так его ближайший помощник на первом этапе, вот начиная с 1977 года, это был протоиерей Николай Винокуров, который умер в 2001 году, который закончил Московскую духовную академию, тоже очень любимый был в Иваново священник многими, вот, и он его сменил в 1977 году на посту настоятеля кафедрального собора, а в 80-м году он назначил его еще секретарем епархиального управления, вплоть до 93-го года, вот когда по болезни он был вынужден оставить эти оба церковные послушания, он ему продолжал помогать. Вот. Но он никогда не замыкался на ком-то одном, то есть он многим людям давал возможности здесь служения, то есть многих можно называть людей, которые при нем здесь раскрыли свои таланты. И многие из них, ну, сейчас как бы управляющие разных епархий, ну, например, архиепископ Палестинский, калмыцкий Юстиниан, в свое время он первые шаги на церковном поприще делал как иподиакон владыки Амвросия, а уже впоследствии вот было его учеба в Московской духовной семинарии после армии и начало вот этого его служения в Твери как священника и потом как епископа в Приднестровье, в Америке и вот в настоящее время в Листе. Например, митрополит Астраханский, камызякский Никон, тоже он был иродиаконом, был его посвящен владыке Амвросию, и он его назначил тогда экономом Николо-Шартомского монастыря, которого не существовало, были просто руины. И вот он молодому человеку дал карт-бланш, и он из руин вот создал этот монастырь, который, ну, действительно сейчас известен в России, впоследствии стал шуйским епископом, вот сейчас в Астрахани митрополит. Например, епископ Городецкий Августин, тоже он, в общем-то, его рукополагал в священники, тоже дал ему вот эту дорогу. Ну, много по России вот так архиереев, которые именно рукоположены были им.
Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления и доктор исторических наук. Мы вспоминаем сегодня архиепископа Ивановского Амвросия, который почти 30 лет возглавлял Ивановскую епархию и 5 лет со дня его кончины вот в эти дни. Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Пичугин. Через минуту мы все снова здесь, в студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».